Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 16 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Смотрим за картами московских пробок и следим за лентой новостей. А главные темы для обсуждения на ближайшие 20 минут – это предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки и сообщение о том, что жители России тратят на еду примерно треть своего бюджета, и по этому показателю наша страна занимает из 40 европейских государств 31 место.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В эти минуты 4 балла. Ситуация на дорогах, так оценивают ее Яндекс и ЦОДД. Что касается прогнозов, уже нет в прогнозах 8-бальных пробок, а это было 2 часа назад. Сейчас ЦОДД... Нет, это Яндекс. Аналитики Яндекса говорят, что 7-бальные пробки будут в 7 вечера, а до этого час и после этого час, то есть в 8 вечера еще будут серьезные пробки на дорогах, они будут 6-бальными. Сейчас, напомню, по-прежнему 4 балла. По поводу аварийных домов. Есть такая идея в Государственной Думе — расселять жителей таких домов за счет ипотеки. Ставка не более 3% годовых. Первый взнос оплачивает Фонд содействия реформированию ЖКХ. «Известия» сегодня об этом пишут, ссылаются на члена Комитета Госдумы по бюджету Дмитрия Юркова, который подготовил, соответственно, поправки в жилищный кодекс и предложение отправил вице-премьеру Мутко. По словам депутата, граждане смогут сразу вселяться в новое жилье, минуя все промежуточные некомфортные варианты. Кирилл Янков, заведующий лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук, он с нами на прямой связи. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вариант решения проблемы аварийных домов? Пойдет?
Знаете, вариант пойдет для очень немногих, потому что те, у кого, в общем-то, были возможности взять ипотеку, жители аварийных домов, многие из них и так это сделали. И если посмотреть на тот контингент, который живет в аварийных домах, к сожалению, там выше процент тех, кто не в состоянии ни на каких условиях взять никакую ипотеку.
Смотрите, поэтому... но тогда возникает другой вопрос. А если сейчас аварийных домов много, проблема расселения существует, но если сейчас предложить жителям этих домов ипотеку на таких условиях, как ее описывает депутат Юрков, то проблема, как кажется, в большой степени будет решена и так. Заранее. Люди возьмут такую ипотеку.
Кто-то возьмет, а кто-то нет. Поясняю. Государство декларировало уже давно, что оно берет на себя обязательство расселять аварийные дома бесплатно. И в этих условиях расселить бесплатно и взять вот такую ипотеку на льготных условиях — это все-таки разные пакеты. Хоть на самых льготных условиях за ипотеку-то все равно надо будет платить. Да, первый взнос из фонда — это хорошо. Но потом-то платить надо. Поэтому, пока государство от своего обязательства расселить бесплатно жильцов аварийных домов не отказалось, люди будут думать, все равно нас расселят бесплатно, это будет еще дешевле, чем льготная ипотека. И будут все-таки ждать решения расселения бесплатно. Психология людская такая. А взять и отказаться от этого обязательства по расселению аварийных домов вряд ли наше государство сможет.
Слушайте.
Государство все-таки у нас социальное.
Нет, государство у нас, безусловно, социальное, во всяком случае, так об этом заявляется, но мы же понимаем, что проблема аварийных домов, вряд ли можно говорить о том, что она решается, ну, в том смысле, что их становится меньше.
Их не становится меньше, но там большая проблема есть с признанием домов аварийными. Да, как это делается? Этот процесс можно искусственно замедлять, например, да, просто глава администрации может не подписывать решение, он может не создавать комиссии по обследованию дома, тогда процесс искусственно замедляется. А процесс можно и ускорить искусственно, создать по всем домам более-менее проблемным такие комиссии и включить их в состав аварийной. Поэтому это искусственный процесс, сколько у нас аварийных домов. На самом деле, сколько их по-настоящему, статистика не знает. Статистика у нас знает, сколько домов решениями глав администрации по результатам работы комиссии признано аварийными.
Так вот, как раз и пытаются вот наши слушатели, пока мы с вами говорим, примерно о том же, учитывая, что это список большой, если, к примеру, даже не снимая всех этих обязательств о социальном жилье и о бесплатном предоставлении взамен аварийного, если предложить людям на таких выгодных условиях ипотеку, возможно, эта очередь станет меньше. За счет тех денег, которые возьмут люди, можно будет строить жилье. И таким образом еще уменьшить. Ну, как один из вариантов решения проблемы.
Да, возможно, она станет немного меньше, но вы понимаете, для того, чтобы решить проблему дома, надо дом расселить целиком. Представьте себе, что в доме 30 квартир. 12 квартир согласились взять льготную ипотеку, а 18 квартир не согласились.
Ну да, переселить из одного аварийного дома в другой на освободившееся место вполне проблемно.
Да, это так не получится. Вот поэтому этот вариант может где-то сыграть в каких-то нишах, например, в домах, где там 4 квартиры. И всех 4 удалось уговорить на эту льготную ипотеку. Да, тогда решаемо. А в массе своей все-таки этот дополнительный механизм, он решающую роль не сыграет. Дополнительный инструмент, да, но не более.
А вообще, с вашей точки зрения, решить это можно только дополнительным строительством?
Есть разные способы. Например, сейчас не задействован такой метод решения проблемы аварийного жилья, как переселение в индивидуальные дома. То есть нету такого механизма, чтобы, например, вместо квартиры дать земельный участок и суду на строительство индивидуального дома. Вот так нельзя расселить жителей аварийного дома. Вот этот механизм тоже, например, надо задействовать, включить, разработать на уровне закона, чтобы он был.
Ну, представить себе, что, например, человек из Москвы поедет куда-нибудь в Подмосковье, наверняка не в самую ближнюю деревню, довольно сложно тоже.
А в Москве аварийных домов как раз очень мало.
Это правда.
В Москве дома своевременно сносились, расселялись. Их там единицы аварийных домов в Москве. Аварийные дома – это всякие бывшие шахтерские поселки там, в подмосковном угольном бассейне в Тульской области, в Ростовской области, в Кузбассе. Да? Это всякие дома при поселках при текстильных фабриках. Это там, где на самом деле есть большие территории, где можно развивать ИЖС. Но вот такого механизма, как переселить жильцов в индивидуальный дом из аварийных квартир, такого механизма, например, нету.
Спасибо. Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования в Академии наук. Вера пишет, если закон примут, цены на квартиры в таких домах, вероятно, подскочат значительно. Андрей пишет, пусть дают возможность готовым по ипотеке купить здесь и за счет готовых сформируют кубышку и возможность переселить неимущих. Примерно об этом я и говорил, когда задавал вопрос Кириллу Янкову. Аварийные дома можно будет не ремонтировать, все равно потом сами за ипотеку получат новое жилье, пишет 235-й. Это один из вариантов, как кажется, решения проблемы. Или мы все-таки будем ждать какого-то того единственного идеального варианта, который почему-то до сих пор так или иначе на 100% не работает. Ну, во многих местах люди годами и десятилетиями живут в аварийном жилье. 7373948, слушаем вас.
Добрый день, Егор. Ну, я думаю, что в таких домах малоимущие живут в основном. Вряд ли там богатые люди живут. Они вряд ли на ипотеку пойдут. Хоть под 1%.
Ну, то есть бессмысленно. Даже...
Я думаю, что да. Но любой, если взять регион, шахтерский регион, взять, но явно там живут люди, у которых зарплата там 20 тысяч. Ну, какая им еще ипотека? Дальше им будут ждать до последнего.
Понятно, но тут просто возникает, вот Рауль Кастро пишет, признаем дом с нищебродами, это его формулировки, поэтому уж извините, признаем дом с нищебродами аварийным, заставляем нищебродов покупать квартиры по ипотеке, на месте старого дома строим новый дом на продажу. Профит, шикарный бизнес-план. Рауль, я вот специально задал этот вопрос про Москву Кириллу Янкову, чтобы вы понимали, что в больших городах и в хороших местах, где профит и шикарный бизнес-план, такие системы обычно как раз не работают. Это как раз места, которые не очень интересуют людей, которые готовы устроить бизнес-план со строительством новых квартир. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, меня зовут, Москва. Слушайте, ну вот этот вариант, который предложил специалист по поводу ИЖС, я вам скажу, я вот в Москве жил, ну, квартира есть, да, не аварийная, на капитальный ремонт плачу, все. Я с превеликим удовольствием купил себе участок, уехал, построил дом и живу в Подмосковье. Не хочу жить в Москве. Зажали гайки до такой степени, что просто невозможно. Я, если бы мне предложили такой вариант...
В каком месте вам в Москве гайки-то зажали, чтобы я понимал?
Везде. Стоянки платные. Во двор машину не поставить. Все везде оплачивать. Плати. Нескончаемо плати деньги за все. За то, что скоро из подъезда выйдешь, уже надо заплатить.
Я только не понял.
Не
вот у вас...
Но подожди. Квартира есть. дом построил и живу в Подмосковье.
Понятно. Окей. 7373. Плати, плати, плати. Везде. А в других местах, конечно, все бесплатно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, да.
Да, хотел бы высказать свое мнение. Возможно?
Нет, невозможно, потому что вы, во-первых, как-то очень медленно реагируете, во-вторых, вас слышно очень отрывочно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Вы знаете, вот могли бы делать как вот в советские времена, брали бы процент, например, 10%, они же предоставляют чиновники, ну, площадку, коммуникации все, но они не берут, они вот, например, в Брянске, например, чиновники все на зарплаты эти деньги предоставляют участки для строительства, а все это гонят как бы себе. А могли бы брать
квартиры?
Слушайте,
смотрите, вот вы говорите, как в советское время могли бы. Я просто напомню, что проблема аварийного жилья стояла во всей своей красе и в советское время.
Ну тогда бы фонд, например, появился. Вот в Брянске, например, стоит 55 лет в очереди на жилье.
Ну?
И чиновники и с десятилетиями просто ничего не делают.
Понимаете? Нет, ну значит, есть какая-то проблема, если меняется строй, а проблема не решается. Что государство решило отказаться от своих обязанностей, пишет 956-й. Мы сейчас как раз обсуждаем, если обязанности не выполняются. Ну, то есть, видимо, есть какие-то причины, которые не дают возможность. Ну, к примеру, как вариант, государство взвалило на себя обязанность, которую реально решить не может, выполнить не может. В других местах везде почти халява, чтобы вы знали. Юрий пишет 302-й. Какая? Какая халява? Ну, то есть, тогда мы говорим, единственная проблема – это платная парковка в центре. Окей, хорошо. Просто другой не было названо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, я вот, например, понимаю иногда, когда, извините, Александр не представился, когда государство не может, да, вот расселить аварийные дома. Вот взять у нас райончик, да, как бы дома, там прописаны, там двухэтажные такие, да, еще старые постройки, и еще когда-то, лет 20 назад, 30, я уж не знаю, сколько лет, я себя-то еще молодым помню, туда в каждую квартиру была вакханалия, но прописалось там человек по 30 в каждой квартире прописано. Все родственники, все. И вот сейчас, как кто не приходит, да, вот кто не приходит, застройщики какие, да, они понимают, что они, ну, они в убыток, они никогда не выйдут, не расселят их вообще никогда в принципе, потому что это невозможно дать столько квартиры, столько квадратных метров жилья. И вот как вот с этим быть?
Ну, вот, там говорят, уже и для этого новые какие-то системы придумали, для того, чтобы не давать каждому по вот этой вот минимальной норме. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это говорит Москва?
Да, вот теперь вроде вас лучше слышно.
Да-да-да-да-да, по трассе еду немножко. Хотелось бы высказать свое мнение по поводу...
Мы слушаем вас уже, давайте.
Да, я просто хотел сказать вот о чем, что на самом деле... Государство получило, ну, нынешняя власть, на халяву все, что было от Советского Союза. Соответственно, есть государственные банки, которые могут полностью профинансировать все это дело. Потому что...
Вот я как будто бы не говорил предыдущего. Если в советское время не смогли эту проблему решить, а вы говорите, теперь пусть решают.
В советское время эту проблему решали. Дальше
нет,
запустили.
Решить не смогли. Нет, ну вот правда. Понимаете, если бы в советское время эту проблему решали эффективно, ее бы решили. Так как она не была решена, следовательно, проблема какая-то существует и без того. И когда вы говорите, что ну а теперь они могли бы, потому что они все оттуда, значит не могли, если оно исходно не могло. Конечно, все на халяву. И все проблемы тоже получили, пишет Плюшевый. Проклятый капитализм достал мужика, что из Москвы уехал в деревню и в построенной хате только вздохнул с облегчением, пишет 754-й. Панк 13-й подтверждает, что у него дом 30-го года, и даже в этой истории ипотеку он ни за что не возьмет. Это уже тогда ваш выбор. Это тогда ваш выбор. Ставка, вот вам предлагают ставку в 2, в 3 раза меньше. Вы говорите, нет, хочу жить в ипотечном, в аварийном доме. Это ваше право. Ну, вот с этим довольно сложно спорить. Но это подход. В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов за счет низкой ипотеки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С вами спорить бесполезно, как об стенку горох, пишет 302-й. Нет, ну, если будут какие-то убедительные варианты, тогда нет проблем. А у нас еще одна тема. Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета. 31 место среди 40 европейских стран. Это результаты исследования агентства РИА Новости. Больше всего денег на продукты из всех денег, из бюджета семейного, тратят в Ингушетии и Дагестане. Брали данные национальных статистических служб. В других странах тоже посмотрели. Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая у жителей Украины. У нас, напомню, 31 место и почти треть бюджета. Егор Обухов, ведущий аналитик Центра экономических исследований агентства России сегодня. Автор этого исследования, он с нами на прямой связи. Егор, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, вот это 31 место, как мы понимаем, из 40, это плохо.
Ну, если говорить обобщенно, то да, ничего в этом хорошего особенно нет. Потому что, как мы вот видим эту ситуацию, что чем больше, да, доля расходов у населения на продукты питания, тем, так сказать, уровень жизни в стране, он, можно сказать, ну, чуть ниже. Вот, то есть люди тратят много денег не на развлечения, там, не на драгоценности, не на путешествия, да, а именно на продукты первой необходимости, то есть на еду. Поэтому это не очень хорошо, наверное, так.
Когда мы посчитали, что это треть бюджета, насколько можно доверять этой цифре?
Ну, вообще наши все исследования, они основываются на официальных данных, и в частности по России, это на данных Росстата, нашей службы, да, государственной. Вот. Других данных в любом случае нету. Вот. Собираются эти данные при помощи опросов, проводимых в семьях.
То есть это все-таки цифры или данные, которые люди говорят о себе сами?
Да, ну иначе как мы посчитаем? Как еще можно посчитать, сколько человек потратил там на сигареты, на вино, на еду, на коммуналку? Как иначе никак не посчитаешь.
Меняется, есть какая-то тенденция? Допустим, сейчас 31 место, раньше было 26. Что-то поменялось?
Ну, вы знаете, вообще, вот, в принципе, эти показатели, вот, доля расходов домашних хозяйств на разные нужды, они во времени меняются незначительно, как правило. Вот. И, то есть, по России говорить, да, то есть, доля на еду у нас примерно стабильно остается по стране в районе 30%, и место, соответственно, тоже в районе 30%. Но вот можно заметить, что, например, за последние 3 года снижается доля у нас по России именно расходов на еду. Незначительно, там на 1-1.5%, но снижается, и это можно опять же сказать, что, наверное, это как-то хорошо.
Если говорить о попытке сравнения наших цифр с цифрами в других странах и их тенденциями, это только у нас все стабильно с точки зрения трети бюджета, который тратится на еду, или в других странах эти цифры тоже мало как меняются от года к году?
Да, безусловно, конечно, то есть эти данные, эти цифры, они, как правило, стабильны, да, ну, то есть, ну, вряд ли такое возможно, чтобы во Франции, вот они тратили на кафе, рестораны, там, такой, там, 10% своего бюджета, да, и на следующий год они стали тратить 5%, то есть во Франции перестали, там, ходить в рестораны, например, пользоваться услугами и так далее. Ну, естественно, эти цифры очень стабильны, и, ну, какие-то, может быть, крупные экономические, там, потрясения в стране происходят, то там, как на Украине, например, да, вот у них по половине всех расходов идет на еду, там, как бы ни до развлечений, ни до чего, вот они тратят в основном только на вот первой необходимости. Вот, а так эти цифры стабильны из года в год и меняются, ну, они, конечно же, меняются, но незначительно, как правило.
Спасибо. Егор Обухов, ведущий аналитик Центра экономических исследований агентства России сегодня. Значит, смотрите, украинцы действительно там замыкают этот список. 50% денег они тратят на еду. Люксембург возглавляет список. Там 8,4% денег тратится на еду. Что касается тех, кто хуже, чем в России живет. Это Болгария. 36,5%. Это Северная Македония, 37,8%. Это Молдавия, 43,8%. И Казахстан, 47,6%. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот я сужу по нашей деревне. Так магазинов в округе стало раз в 10 больше, чем в советское время. Продовольственных магазинов, я имею в виду, и магазины большие. Супермаркеты, Пятерочка, Дикси и так далее.
И?
Так что много стали мы кушать по сравнению с Советским Союзом.
Может быть, не в этом дело. Может быть, это много желающих продавать. И в этом объяснение того, что магазинов становится больше. Каждый хочет на нас с вами заработать. И у него есть такая возможность. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, смотрите, еще раз. 40 государств смотрели, есть еще разделение по разным тратам. Самый низкий показатель, например, расходов на алкоголь и табак в Люксембурге, Португалии, Кипре и Молдавии. Там, в Молдавии, видимо, все свое пьют, я так подозреваю. Ну, либо вообще не пьют, действительно, потому что от потребительских расходов они более чем 1,6% не тратят. Напомню, в Молдавии на еду много тратят денег. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Это Юра, тоже зовут.
Прошу.
Ну, я считаю, статистика, ну, даже чуть-чуть занижена. То есть она абсолютно правильная, но, мне кажется, даже занижена. Ну, я трачу на еду, если ты хочешь нормально питаться, адекватную, да, ну, это около 50 даже процентов, я бы так сказал.
Но, для того, чтобы мы понимали, потому что, ну, каждый человек, в принципе, же ест примерно одно и то же, а вы говорите 50%. Мы давайте не про ваш доход, а про рубли. Сколько это в рублях?
Ну, на еду это получается в месяц от 30 до 40 тысяч.
Один мужчина трудоспособного возраста?
Жена, двое детей.
Нет, вы все это складываете?
Да, все складываю.
А, так на четверых тогда. Тогда на другая четверых. История. Тогда понятно, 7373948. А у вас сколько на одного человека получается в месяц? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, да. Вы знаете, мне кажется, что вот эта статистика вся неправильная, потому что в России много людей, которые вообще ведут натуральное хозяйство и на еду тратят, питаются от своей земли, от своего участка.
Нет, если бы они не делали этого, у нас было бы более чем 50%, а сейчас у нас около трети только.
То есть 50% это раньше было, я так
понимаю. Нет. Вы говорите, это надо учитывать. Это и учитывается. В результате средняя температура по больнице падает.
Ну, понятно, но это все очень, на самом деле, как-то зыбко, как-то все это никто никогда не посчитает, сколько людей там живут от огорода.
Знаете, кто может, кто умеет, тот посчитает.
Ну, ясно, спасибо.
Спасибо вам. 7373948. Еще раз напомню, для меня, например, удивительная цифра, что, оказывается, болгары тратят на еду больше, чем в России. Граждане тратят. Мы говорим о доле, это важно. 7373948. Возможно, доход у них больше, но и на еду тратят они значительно больше. Так получается в результате этого исследования. 7373948. Телефон прямого эфира. У меня 35 тысяч уходит на одного. Это говорит о том, что я могу себе позволить, пишет 413-й, и это тоже правда. Потому что наверняка можно в два раза меньше потратить денег, но человек предпочитает покупать эти продукты. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Владимир. Слушайте, ну вот у меня вдвоем с женой, ну плюс у меня еще, ну не смейтесь, у меня еще алабай и мопс. Вот я их тоже кормлю и тоже считаю, потому что они тоже члены семьи. Вот, у меня, значит, картошка своя, там, ну все-все-все свое, вплоть до яиц. Но 30-40 тысяч у меня на продукты все равно уходит.
Вы, жена и две собачки?
Одна совсем маленькая, одна огромная.
Одна, да. Нищетова. Хорошо, алабай ест, да, я понимаю. Еда процент, бензин процент, ЖКХ процент, такие дела. Не понял, вы 754-й не написали, еда-то сколько процентов? Бензин 25, ЖКХ 25. Это, ну вы много ездите. Так я понимаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну, вы правильно там заметили, что как посчитать. Я думаю, что считают у нас лукаво, как всегда. Дело в том, что я, например, в 2014 году тратил меньше, а сейчас больше 60%. Машина у меня была, но вынужден был продать, потому что невозможно ее уже содержать, в общем-то. И вот на пенсию, а пенсия получилась, что в 2014 году она была выше средней, а сейчас стала меньше минимальной. Мне Собянин добавил здесь 420 рублей. Так что вот все цифры, которые у нас считают там...
А как это так? Она у вас была выше средней пенсии, а стала меньше минимальной?
А вот так получилось. И вот я писал, обращался в, значит, пенсионный фонд. Вот, и, значит, долго не было ответов, в конечном счете мы ответили отпиской, И в это же время сообщили, что нашли хищение опять.
Вот подробностей вы все-таки так и не объяснили, как так получилось. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Понедельник, 16 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Говорим мы о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей и картой пробок московских. Ситуация на дорогах ухудшается. Еще раз напомню, предновогодние пробки, судя по всему, уже есть. Понедельник, а все равно к 7 вечера ожидаются 7-бальные пробки. А прямо сейчас пробки в 5 баллов, которые с минуты на минуту станут 6-бальными. 7373948 это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Две темы мы будем обсуждать в ближайшее время. Это о том, что должны делать женщины. Михаил Боярский тут высказался, выступал по телевизору и сказал, что женщина обязана родить и, цитата, прилепиться к мужу. Это первое. А второе, в ЛДПР намерены подготовить законопроект о том, чтобы были особые сертификаты для доступа к соцсетям и электронной почте. Государство продолжает думать о том, как привязать гражданина к конкретной электронной почте. Есть ощущение, что не всем гражданам это понравится.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вы еще не подсчитали, ну, нас возвращают, про деньги это же самое интересное, нас возвращают, 569-й пишет, вы еще не подсчитали, на что, сколько уходит времени, сил, денег на транспорт, когда едешь с одного конца Москвы на другой, чтобы купить качественную еду. А это уже ваше право, это ваш выбор. Вы готовы ехать на другой конец ради качественной еды. Это ваше право. Также, кстати, пишет 413-й. Это я что теперь, значит, если 80 тысяч трачу при доходе 100 тысяч на еду, так я нищий, и это плохо? Это ваше право. Вы захотели потратить все деньги на еду? Вы можете это сделать, тем более, что дорогую еду найти не проблема. А проблема в другом. Михаил Боярский высказался об обязанности женщины родить и прилепиться к мужу. Он был в шоу сегодня вечером на Первом канале и рассуждал на тему роли женщин в обществе. Это вызвало неоднозначные оценки. Арина Холина, ютуб-блогер, писательница, журналист, к нам присоединяется. Арина, здравствуйте.
Привет.
А вы болезненно относитесь к тому, что у мужчины порой полагают, что же у женщины есть особая семейная роль?
Ну, знаете, это мнение, оно настолько сейчас невостребованное, что относиться к этому болезненно очень сложно. Просто, конечно, когда какие-то известные люди, такие народные любимцы, вроде Боярского, когда они, ну, понимаете, тут же еще есть такая настырность, да, он, как понял, после интервью для тоже YouTube-канала поговорить, что тема с такими патриархальными заявлениями вызывает какой-то скандал, так он теперь просто ходит на каждом шагу, заявляет о том, что женщина это просто инкубатор, тра-та-та.
Ну, было бы странно, он, если бы он после этого в 69 лет сказал, хорошо, я передумал, теперь думаю по-другому.
Почему в этом странного? Я не считаю, что в 69 лет люди уже там живут на какой-то последней нейроне головного мозга. Вполне можно задуматься. Но просто я не уверена.
Нет, подождите, а то есть, а есть. Нет, подождите, есть одно мнение ваше и неправильное, что ли?
Вы же, нет, вы же сказали, что поздно задумываться. Я говорю, не поздно задумываться, если есть такое желание.
Так, скажите, с вашей точки зрения, вот вы сказали, что это очень узкораспространенная история. Вы правда думаете, что мало кто, как Боярский, смотрит на устройство семьи в обществе?
Ну, в такой форме, да, конечно, в такой форме, в современном мире, я думаю, что люди даже его возраста, я имею в виду какое-то предыдущее поколение, которое еще застало СССР, что так категорично, так унизительно. Я не думаю, что другие мужчины, даже если они... но более консервативные, чем там современные молодые люди, что они так оскорбительно пытаются отзываться о женщинах, как будто бы она обязана, должна, она мясо, она собственность. Вот у него такая тональность. Я думаю, что даже в самых каких-то, не знаю, там, например, религиозных семьях, семьях с каким-то патриархальным, старомодным таким укладом, я знаю такие семьи, и там нет такого, конечно же, отношения мужчины к женщине.
Хорошо.
Нормальных, хороших семьях, где люди любят друг друга, в таком смысле, да?
Хорошо, но действительно, как кажется, я понимаю, как кажется, то, что говорил Боярский, вот это, когда единственная роль женщины – деторождение, когда все должно быть так, как задумано Богом, а вот с подобного рода высказываниями, с вашей точки зрения, что нужно делать в 2019 году?
Ну, вот я считаю, что общество отзывается прекрасно, оно шутит, оно высмеивает это. Вот мне кажется, это самое... хорошая, правильная реакция.
Шутить и высмеивать.
Ну, кто-то может соглашаться, кто-то может...
Нет, я...
Наш бог
да.
Теперь Боярский, а не тот бог, о котором сам Боярский говорит и так далее. Ну, каждый должен сам для себя решать. Ну, мне кажется, что юмор, мемы, там, и так далее, пародия – это классная реакция.
Понял, спасибо. Арина Холина, ютуб-блогер, писательница, журналист. 7373948, телефон прямого эфира. Как только начинаются эксперименты с полом, эмбрионом, химией, цифровыми технологиями, то пошли они к черту, ничего не получится, подчеркнул Боярский. Все должно быть так, как задумано Богом, отметил он, добавив, что любые отклонения от этой идеи извращение. Вся прелесть скромности и обожание мужа, втихаря люби себе и все, сказал Боярский и назвал профурсетками тех, кто хвастается своими супругами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, между прочим, вот дамочка, которая сейчас выступала, она высмеяла то, что написано в Библии, между прочим.
И что?
Она что, на Библию замахивается?
В данном случае она комментировала слова Боярского.
Ну, комментарии тоже бывают разные.
То есть нельзя?
Нет.
Нет, я спросил.
Ну, я не знаю, если можно быть геем, тогда я, или, допустим, лесбиянкой, тогда можно.
Вы сейчас о чем вообще говорите? Я немножко запутался.
Я говорю о плюрализме мнений, так называемом.
Ну, то есть, еще раз, вот госпожа Холина полагает, что то, что говорит Боярский, это неправильно, так не надо говорить. А вы полагаете, что неправильно говорить, как говорит госпожа Холина?
Совершенно верно.
Понял, спасибо. Вот такой у нас плюрализм получается. Ну, опять вот эта история. Есть два мнения. Мое и вообще неправильное. То есть ваше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я с Боярским не согласен, потому что если он хочет вот это любви, обожания, лучше всего завести собаку или кошку. Даже кот он будет больше любить, чем вот женщина, жена. А уж собака так вообще будет встречать и хвостом вилять. Если ему этого не хватает, вот лучше всего домашних животных.
А вот с деторождением?
А с деторождением, ну как, это придется терпеть.
Придется терпеть. А с вашей точки зрения, как надо реагировать на подобного рода взгляд на устройство жизни и семьи?
Ну, имеет право человек сказать, старый человек считает так сказать. Ну, неизвестно, что он на самом деле думает. Может, он передумает через, я говорю, собачку заведет.
Ну, видите, он не первый раз это говорит. Ну, так сказала Арина Холина. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Меня зовут Александр. Ну, конечно, как бы, в моем мнении, то, что Боярский как-то грубовато немного это выразил, да, может быть, как-то это помягче обрисовать. Но вот, например, у меня супруга очень даже довольна находиться дома, заниматься семьей, заниматься домашним хозяйством, и больше себе она ничего представить не может.
Я понял. Давайте на голосование поставим. Может быть, и грубовато, но в целом прав Боярский. 134-21-35. Нет, ни в коем случае, ни за что, нет, не прав. 134-21-36. Может быть, грубовато, но в целом Боярский все-таки прав. 134-21-35. Ни в коем случае, не прав. 134-21-36. Панк 13. Моя жена, мой тыл, обеспечивает дом. Ничего оскорбительного в этом нет. Так, что еще? Женщина должна поливать дерево, убираться в доме, который мужчина построил. Это Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира, и продолжается голосование. Может быть, грубовато, но прав. Боярский прав. 134-21-35. Ни в коем случае не прав. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Знаете, не прав он только в одном, что должна. Вот, естественно, конечно, желание женщины, оно, наверное, да.
Не-не-не, он не говорит, что она что-то должна, она говорит, все должно быть вот так, именно, как Богом задумано.
Вот, вот смотрите, ну, что, опять, кто должен-то?
Должно быть.
Женщина.
Должно быть, а не женщина. И женщина ясно, должна, что, и да, мужчина ясно, должна.
Да. Нет, ясно, что в современном мире уже никто никому не должен. Если и в этом есть отклонение, ну, может быть, есть отклонение, но она не должна.
Чем это современный, точно. Почему современный мир какой-то другой?
Ну, слушайте, женщинам дали право выбора, мир изменился. Вот
все.
Женщинам, когда
все.
В 20 веке разрешили выбирать, все, они
все.
Стали равны мужчинам.
Все, да. Поменялось все, поэтому все должно быть так, как задумано Богом, не получится, потому что все поменялось, женщинам дали право голоса. 134-21-35, вы полагаете, что Боярский в шоу сегодня вечером может быть, и грубоват был, но прав был по отношению к вот этим вот семейным ценностям. 134-21-35. Не прав. 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, здрасте.
Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Если господин Боярский зайдет реально, ну так, представь, в каждую семью, он увидит такое разнообразие ужаса и высоты, что вот эти универсальные сексистские мнения ему надо будет попридержать. Дело в том, что именно эволюция, какая бы она ни была, хотя и нас поглотит в конечном счете тепловая смерть Вселенной, она заключена прежде всего в том...
Ну, 4 миллиарда, что... мы не дождемся все равно.
Я думаю, вот вы все-таки уже сколько на радиостанции, еще немного осталось. Смотрите, а именно смысл нашего существования городской культуры, коль уж таковая существует, и трансформация той какой-то изначальной культуры в цивилизацию дает нам конкретное понимание роли человека, то прежде всего формирование цели в виде прав личности, а женщина это личность, прежде всего, точно такая же. Во-первых, постмодерн дал мощное оружие, это образование. Да? И если он, Боярский, на что он намекает, он хочет видеть рядом что, безропотное животное.
Он говорит, что надо жить с душой, сердцем и добром.
Ну да, он прекрасно. Только у нас 67% разводов, а еще остальные 34, надо еще посмотреть, как там
забитая
женщина выносит тирана. Поэтому он бы лучше сказал о том, что надо открыться, нужны специальные суды.
Все, я понял. Михаил, вы только одно мне скажите. Вот голосование идет же. Как вы думаете, как оно закончится? Какой результат будет?
У меня никаких иллюзий нет относительно нашего общества. Это такая яма. Извините, не хочу там говорить, что здесь полагаться на большинство нельзя. Большинство никогда не бывает право.
Понятно, но в данном случае, большинства... Нет. 50 на 50. Спасибо всем, кто проголосовал. Было активное голосование. 50 на 50. Ровно так. Если уж совсем по голосам, то на одного человека больше. Но учитывая масштабы, тут, в общем, система считает 50 на 50. Значит, не часто согласен с Михаилом. Пишет Панк 13, и этот момент надо отметить, отмечаем. 877-й пишет: Боярский прав, патриархальные семьи более крепкие и надежные. Я зарабатываю деньги, это моя обязанность, жена дома, обеспечивает мой уют, это ее обязанность. У нас так, мы довольны в браке 35 лет. Это 877-й. Катя, 679-й, пишет: я домохозяйка, ращу детей, обеспечиваю тыл, но сексизм и слова Боярского для меня оскорбительны. Надеюсь, он просто хайпит. Напомню, мы проголосовали, 50% поддержали Михаила Боярского, который в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале рассуждал на тему роли женщин в обществе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И снова депутатские инициативы. В ЛДПР собираются подготовить законопроект о сертификатах для доступа к социальным сетям и электронной почте. Естественно, для вашей безопасности. Депутат Государственной Думы Свинцов в интервью агентству «Городских новостей» сказал: это законопроект о способах защиты аккаунтов в соцсетях и электронной почте в виде введения сертификатов, которые выдаются в компаниях, осуществляющих доступ к соцсетям. Речь идет о том, чтобы помочь людям исключительно вот благодаря через документы иметь свой собственный профиль, чтобы никто другой, кто не сможет представить паспорт, к примеру, для того, чтобы этот сертификат подтвердить, не смог зайти в вашу почту или в ваш аккаунт в социальной сети. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот эта история с сертификатами, это с вашей точки зрения для нашей безопасности или для того, чтобы нас контролировать?
Больше похоже, что второе все-таки, потому что цели профилактики угона аккаунта могут достигаться и другими средствами. Собственно говоря, о них пишут все социальные сети, это возможность... сбросить пароль на другой ящик электронной почты и так далее. То есть здесь больше похоже на попытку верификации аккаунтов и дополнительного сбора персональных данных.
Вот по поводу верификации аккаунтов. Насколько я понимаю, это достаточно популярная сейчас, во всяком случае, во власти идея. С вашей точки зрения, реализуема ли она сначала?
Ну, как вам сказать, если мы говорим об аналогии, которую авторы проводят с верификацией владельцев доменных имен, то там это все работает тоже, скажем так, немножко иначе. Это работает на доверии, и, в общем-то, никто не мешает злоумышленнику прислать доменному регистратору фальшивый скан паспорта. То есть понятно, что точно так же это работать не будет. В принципе, при, допустим, двухфакторной аутентификации через СМС, с учетом того, что у нас мобильная связь персонализирована, то есть известно, кто стоит за номером, конечно, можно попытаться это реализовать, но крайне маловероятно, что это будет эффективно работать.
А вообще, если говорить о попытках, уже уходя от этой истории контроля или отсутствия контроля со стороны государства, о попытках так или иначе защитить свои собственные данные, это наша проблема или это проблема провайдера, или это правда проблема депутатов?
Ну, если мы говорим именно о персональных данных, то закон налагает основные обязанности по защите персональных данных на оператора персональных данных, но нужно понимать, что очень часто мы сами ставим себя и своих близких в рискованную ситуацию.
Ну, в смысле, раз, два, три, четыре, пять?
Нет, когда мы нарушаем базовые правила оборота персональных данных, начинаем публиковать что-то, что теоретически может представлять угрозу нашей личной безопасности. Поэтому вопрос здесь не только в том, чтобы операторы персональных данных работали качественно. Это, конечно, вопрос и осведомленности самих субъектов персональных данных. И, конечно, здесь есть третий субъект, это государство, которое должно совершенно четко соблюдать принципы оборота персональных данных и не создавать условий для постановки огромного количества граждан в рискованную ситуацию, что, например, отдельные ведомства пытаются в очередной раз сделать сейчас.
Спасибо. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. СМС-портал, Телеграм, можно писать, говорит МСК-бот, можно звонить 7373948. Да, еще важная деталь, которую, наверное, нужно повторять и повторять. 983-я мечта пишет: отлично вы СМС зачитываете. Нечестно, мол, не зачитали предыдущее СМС-сообщение. Мы не давали обещания, что мы будем зачитывать все СМС-сообщения, которые поступают. То же самое и о Телеграм. Вот тех записях, которые приходят нам Телеграм, говорит МСК-бот. Вот что не читаете, пишет деревенский парень. Если я каждый раз буду зачитывать это, ну давайте. А хотелось бы читать все-таки по теме. У нас с вами еще минута для того, чтобы обсуждать эту историю. Сертификаты для доступа к соцсетям и электронной почте. Может быть, вам надо? 7373948. Дима пишет, 133-й. Чем не верификация уже существующей госуслуги? Но а как вам, если, к примеру, такая возможность будет добровольной? Ну, когда вы имеете возможность привязать свою электронную почту к, собственно, верификации через государственные услуги. Тоже ведь вариант. На самом деле, правда, тут будет другая проблема, потому что тогда нужно будет ваши интересы сводить с вашим интересом иметь вот этот электронный ящик, ящик электронной почты, который так или иначе надо будет сводить с системой безопасности госуслуг. Есть подозрение, что от этого система госуслуг только хуже станет. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы обсуждаем идею подготовить законопроект о сертификатах для доступа к социальным сетям и электронной почте. Государство не может обеспечить обещание с жильем, но берется защищать мои данные. Зачем потом тоже бросит? Пишет Панк 13. Ну, то есть, если и сейчас не решена проблема с жильем, но при этом говорят, что надо что-то защищать в смысле данных. Не уверен, Панк 13, а у нас далее радиошкола.